Радио «Свобода». В эфире программа «Лицом к лицу», у микрофона Данила Гальперович. Гость программы «Лицом к лицу» Денис Даниилидис, глава пресс-службы Евросоюза в России. Вопросы ему задают Владимир Соловьев, корреспондент газеты «Коммерсант», и шеф бюро испанского агентства «ЭФЭ» в России Мигель Бас. Здравствуйте, Денис.
Здравствуйте,
уважаемые коллеги.
Добрый день.
Совсем недавно прошел в Нижнем Новгороде саммит России-ЕС, и прошел он, я бы сказал, перед несколько приподнятыми бровями журналистов, которые ожидали хоть чего-нибудь, но каких-то очевидных результатов для прессы не было. Во всяком случае, очень многие отписались про саммит не слишком полезный. Я думаю, что у самой Еврокомиссии, у российских представителей есть наверняка на этот счет другое мнение. Кроме этого саммита, я надеюсь, мы поговорим о всех базовых вопросах, которые существуют в отношениях России и Евросоюз, то есть это визы, этот вопрос важен совсем для России, каждый раз она его поднимает, торговля, права человека и, в частности, те заявления о необходимости чистоты выборов в России, которые делались на последнем саммите. Но по традиции, до того, как мы начнем разговаривать, краткая биография нашего гостя.
Денис Даниилидис родился в Афинах в 1966 году. Изучал международные отношения и вопросы европейской интеграции в Греции, Бельгии и Испании. Работает в Европейской комиссии с 1993 года. С 1995 в Директорате внешних отношений Еврокомиссии работал в Украине, Венесуэле, Брюсселе. Эксперт по Центральной Америке и странам СНГ. В настоящее время глава отдела прессы и информации представительства Евросоюза в России.
Ничего не переврали?
Нет, все нормально.
Очень хорошо. Ну, тогда начнем. И, пожалуйста, Мигель Бас.
В общем-то, вопрос, наверное, Данила знает. Для меня он здесь уже дежурный. Как только есть возможность, я тоже говорю про визы. И я хотел узнать вот что. Как известно, есть соглашение между Россией и Евросоюзом о визах для журналистов на 5 лет. По-моему, это не касается только журналистов, которые действительно реально работают в России. Нам стабильно в этом отказывают, нам даются визы только на год. Вы сделаете что-нибудь наконец?
Ну, если вопрос, я бы сказал, больше общий о визах или о журналистах, поэтому...
Нет, о визах для журналистов есть соглашение между Евросоюзом и Россией, но нет его выполнения со стороны России. Мы обычно всегда слышим именно со стороны России о том, что не выполняет Евросоюз, но почему-то никогда не слышим от Евросоюза, что не выполняет Россия.
Мне очень приятно, конечно, ответить на такой вопрос. Жаль, что представитель МИДа не здесь, потому что, я думаю, вопрос больше... к нему. Я только бы сказал,
Денис,
что...
Денис, я только на секунду перебью, я поясню, что несколько недель назад ровно на вашем месте сидел Андрей Климов, которого вы очень хорошо знаете, и Мигель пытал его гораздо дольше именно этим вопросом, так что это просто для баланса.
Ну, я только бы сказал, что действительно мы знаем, что существует ряд вопросов об имплементации упрощения визового режима, который существует для нескольких категорий граждан Российской Федерации и стран Европейского Союза. Мы делаем мониторинг, и все вот такие вопросы мы включаем в приговоры, которые сейчас существуют и идут о новой договоре о упрощенного визового режима. Мы знаем, что существуют моменты и подробности, и детали, которые не работают, но мы знаем очень много даже. И мы это передадим, конечно, российской стороне. И мы надеемся, что до конца года будет новый договор, и надеемся, что будет работать намного лучше, чем нынешний.
Я сразу уточню, правильно ли я вас понял, что до конца этого года, вы надеетесь, будет новый договор, касающийся визового режима между Россией и Евросоюзом?
Да, вот ситуация такая. Если позвольте, я могу сказать о визах, потому что я знаю, что это самая популярная тема. Я могу сказать, что мы работаем в трех или четырех направлениях. Первое направление – это то, что мы говорим, дорожная карта или общие шаги. Это какой-то список мер, которые, или решения, которые мы ожидаем от российской стороны, или это меры, которые мы должны тоже воспринимать, чтобы достичь уровень принятия решений о отмене виз между Российской Федерацией и странами Европейского Союза. Об этом существует документ, практически принято, ожидаем тоже формальное одобрение европейским органам. И я думаю, что через, наверное, пару недель у нас будет уже договор об этом. И начнем имплементацию. Это первый момент. Второй момент – это как раз то, что мы сказали раньше с Мигелем, это упрощенный режим. Мысль такая, пока мы ждем, когда будет отмена, давайте делаем все возможное, чтобы получить визу стало проще и доступнее. Понятнее тоже. Начнем, конечно, с нескольких категорий. Вот журналисты, которые были в договоре, в предыдущем договоре. Но тоже существуют студенты, спортсмены, люди культуры, конечно, представители региональных и федеральных органов. Много категорий, которые, они, конечно, очень, и бизнесмены, которые очень часто путешествуют, да? Вот для этих и для людей, которые часто путешествуют и которые часто путешествовали и хотят сейчас, наверное, многократную визу, идут переговоры. Мы надеемся, что осенью, может быть, до конца этого года максимум будет уже положительный результат. Третья категория – это гармонизация реквизитов, которые это не между Россией и ЕС, но между разными странами Европейского Союза. Объясняю. Как, в чем дело? Вы едете сегодня в консульство, например, Германии, чтобы получить визу, делать заявку, и вам дают список реквизитов. Если вы едете в посольство, в консульство Испании, например, вот реквизиты другие, или консульство Франции. Поэтому там мы должны каким-то образом гармонизировать все это, чтобы было понятно всем, какие реквизиты, и что эти реквизиты одинаковые.
Везде. Я правильно понимаю, что вы хотите, да, прийти к тому, что у всех все будет одинаково?
Правильно.
Одинаковые документы нужны будут от российского гражданина?
Правильно. И это очень важно, потому что если мы знаем очень хорошо, что бывает то, что мы говорим «виза шоппинг». Вы едете в одном консульство, которое просит меньше реквизитов, который больше гибкий и так дальше. Но все равно вы едете в страну, которую вы хотите посетить. Поэтому если у нас будет больше прозрачные и больше гармонизированные реквизиты, это, думаю, что будет на пользу.
Я вижу, Мигель хочет добавить, да.
Да, у меня здесь сразу два вопроса. Первый – это вот в связи с последним утверждением, может, наоборот, не надо? Потому что это, честно говоря, скорее создаст проблемы, чем их решит. Ну, например, если такие страны, как Испания или Греция, заинтересованы в туристах из России, то есть страны, которые абсолютно в этом не заинтересованы. Ну, не будем говорить, по каким причинам, но, например, та же Латвия или Эстония. И тогда мы будем просто тормозить, потому что кто-то будет ставить определенные требования, и это все заткнется. Это с одной стороны. А с другой стороны, объясните мне, почему всегда получается так, что единственная страна, которая страдает от существования виз, единственная страна, которая требует отмены виз и борется, это Россия. Почему мы никогда не слышим, с чем сталкиваются европейцы, которые пытаются приехать в Россию? Почему мы никогда не говорим все-таки, ну хорошо, давайте остановим разговор о визах до тех пор, пока Россия не сделает хотя бы то, что уже делает Европа? Потому что сегодня любой российский турист получает многократную визу на полгода, когда он едет туристом.
Первый вопрос. Я не думаю, что гармонизации будет, не будет на пользу движения или туризма честных русских граждан в ЕС. Наоборот. Я объясняю, почему. Потому что если в любом случае человек, русский гражданин, хочет ехать, например, в Латвию, он может прекрасно это делать через Италию или через Финляндию. Все равно это движение есть. Вот гармонизация будет поставить больше четкие и больше честные условия для этого. Потому что я думаю, что это не очень приятно, что мы очень хорошо знаем, что все граждане, например, Петербурга или Ленинградской области, у них есть многократная финская виза, и они через Финляндию едут везде. Мы знаем это очень хорошо. И это неправильно, что тут другие граждане имеют отказы для этого. Поэтому в других регионах. Поэтому надо просто, чтобы условия были гармонизированы. А второй вопрос, если позволите. Я очень-очень согласен. Я не могу не согласиться с этим. Я могу дать цифры тоже. 40% заявок, виз, которые мы дали в прошлом году, были 3 миллиона 600 тысяч виз, которые мы дали гражданам.
3 миллиона 600 тысяч.
Тысяч виз, да, в 2010
году. Еще раз, на всякий случай, послушайте внимательно. 3 миллиона 600 тысяч виз. Это так, просто о том, принимают в Европе россиян, не принимают.
Да, угу. И 40%, это почти половина, это многократные визы. Вот, если мы хотим сейчас сравнивать, у нас многократный виз. Россия дает меньше 25%. Меньше. И мы знаем очень хорошо, как граждане просто Европейского Союза, как трудно получить российскую визу. Поэтому этот вопрос стоит. И мы можем всегда дать пример даже других стран, которые даже соседны. Украина односторонно сняла визы для граждан ЕС. Другие страны, как Грузия тоже. И очень много стран. Для нас вопрос виз – это чисто технический вопрос, поэтому у нас вот этот список. Для России, наверное, является больше, чем технический вопрос, политический вопрос. Мы понимаем, уважаем это, но для нас, еще раз, это технический, чисто технический вопрос.
Это программа «Лицом к лицу», в которой Денис Даниилидис, глава отдела прессы и информации представительства Евросоюза в России, отвечает на вопросы Владимира Соловьева из «Коммерсанта» и Мигеля Баса из агентства «Эфа». Володя, пожалуйста.
Мне приходилось неоднократно писать материалы про безвизовый режим, особенно после того, как на предыдущем саммите, который проходил в России, ну, то есть позапрошлый, да, в Ростове-на-Дону, российская сторона неожиданно для европейской вручила проект соглашения об отмене визового режима для краткосрочных поездок. Так вот, с того самого момента все выглядит действительно, как описал Мигель. Российская сторона все время говорит о том, что она готова хоть завтра отменить визовый режим, и выглядит это так, что не соглашается именно Европейский Союз. Когда пытаешься выяснить, почему Европейский Союз не соглашается, какие у него встречные требования, европейские чиновники в основном стараются говорить об этом на условиях... Да, они говорят о проблемах, проблемах с регистрацией, о проблемах с миграционным контролем внутри России, но как-то делают это стыдливо. Так вот, я не понимаю, почему эти все претензии, эти все проблемы не озвучиваются вслух. Ведь действительно складывается ситуация, при которой Россия душа нараспашку, и Евросоюз, который непонятно по какой причине, тормозит такое благое дело, как переход к безвизовому режиму, как, наконец, достижение свободы передвижения граждан. В чем дело?
Да, наверное, действительно создается такое впечатление. Я тоже читаю в газетах, очень удачный, я бы сказал, подход российских чиновников, которые приблизительно говорят, ну, мы готовы, мы можем это прекрасно делать завтра, как Владимир сказал, а это тормозит Европа. Но давайте посмотрим просто одно из требований. Первое требование, которое, в общем-то, я думаю, что это разумное, это что документы, паспорты, были документы, которые дают все гарантии, правда? Но только недавно Россия начала действительно дать биометрических паспортов, которые вот все граждане ЕС должны уже несколько времени назад иметь. Значит, что у нас это не капризный какой-то подход, что мы плохие и не хотим никаких безвизовых режимов.
Денис, мне кажется, Володя спросил совсем о другом.
Если позволите, просто это один пример, чтобы показать, нас требования не просто капризные, есть технические требования реальные. Что пока граждане России не имеют паспорта, которые дают все гарантии, которые не может быть коррупции. Мы знаем очень хорошо, что очень много граждан, наверное, имеют доступ к фальшивым документам. Мы знаем очень хорошо, что вот очень мало пока граждан России имеют биометрические паспорта. И даже те, которые имеют биометрические паспорта, они не используют, по нашим информациям, чип для сохранения таких-то личных данных пока. Поэтому это биометрические, но как-то пустые.
Это серьезное обвинение в адрес российской миграционной службы.
Денис, Володя вообще спрашивал, мне кажется, о другом. Почему европейские политики и чиновники, когда у них есть реальные и многими наблюдателями оцениваемые как справедливые претензии к России в этом смысле, почему их не озвучивают вообще?
Почему мы о них не знаем?
Почему ведется в России, как правило, действительно ведется довольно энергичная пиар-кампания о том, что вот Россия с душой нараспашку натыкается на европейский холод, а европейцы ничего на это не отвечают? В чем тут дело? Есть боязнь опять там нефтяного газового шантажа, есть боязнь. Я понимаю, что вопрос-то шире на самом деле. Это вопрос еще и, например, о том, почему Евросоюз так быстро помирился с Россией после войны с Грузией, хотя на каждом саммите подтверждает вроде как территориальную независимость Грузии, но так подтвердит и дальше торговать. Вот почему...
И не только территориальную.
Да-да,
но еще и невыполнение соглашения
это с Абхазией Медведя. Их трактуют по-разному, это можно даже оставить в боку. Вопрос в другом. Вот есть ли это состояние, когда Европа действительно боится повысить голос или ужесточить требования в отношении России, потому что боится каких-то непредсказуемых последствий?
Давайте по порядку, потому что первый, я не думаю, что это настолько важный момент, как российская сторона хочет передать. Мы уже сказали, 3 600 000 виз. Я думаю, что все честные граждане России, которые хотят путешествовать, они могут прекрасно путешествовать. Второй момент. Те, которые... практически каждый год у нас есть практически 20% больше виз. Значит, что и становится легче и легче. Мы это знаем, даже в регионах открываются визовые центры. Становится легче и легче. Надо просто по-честному. Я не могу сказать то же самое для граждан как раз Европейского Союза, чтобы получить российскую визу. Первый момент. Второй момент. Для всех стран, с которыми у нас есть перспектив безвизового режима, есть всегда те же самые требования. Россия не исключение. Со всеми странами, с которыми мы недавно сняли виз, как, например, Албания, балканские страны, Албания, Сербия, Македония, со всеми этими странами были дорожные карты. Когда имплементация дорожных карт удовлетворила, мы сняли виз. Хотя мы знаем очень хорошо, настолько чувствительная тема, потому что вот снят безвизовый режим, снят виза с Албании, можем представить, что это не легкая задача, правда? Но все равно сделано. Третий момент, чтобы мы не забыли тоже перспектив. Есть страны, с которыми мы ведем переговоры для вступления, для их вступления в Европейский Союз, Турция. С Турцией, который кандидат, чтобы стать членом ЕС, нет еще безвизовый режим для турков. Турки должны действительно еще получить визу, чтобы путешествовать в Шенген. Хотя они будущая страна есть. Поэтому я думаю, что надо терпение и надо работать в техническом плане, ничего больше.
Володя, пожалуйста. Тогда я правильно понимаю, что документ, который по незначительным причинам, по не очень важным поводам, да, не был подписан на саммите в Нижнем Новгороде, документ, предполагающий совместные шаги, да, по отмене виз, я правильно понимаю, что он готов его согласование внутри ЕС – это дело какого-то ближайшего времени.
Это, по-моему, вот то, что Денис сказал, 2 недели.
И что это означает уже фактически дорожную карту движения к отмене виз. Тогда какой может быть дедлайн, когда теоретически это может быть выполнено?
Совершенно верно. Мы говорим о документах, которые почти 95% уже принято, согласовано. Есть требование, конечно, одобрения, формального одобрения внутри ЕС сейчас, но это вопрос, как я сказал, пару недель, и потом начинается имплементация дорожной карты. Как всегда, имплементация самое главное. Просто дата сейчас какое-то время не было бы правильно, потому что мы знаем очень хорошо, дорогой Володя,
как... дать срок.
Срок, потому что мы знаем очень хорошо о ВТО. Это шутка, которую мы всегда знаем, что до конца года Россия вступает в ВТО, и это слушали уже много лет. Поэтому лучше не сказать до конца года, потому что, наверное, будет повториться это несколько лет. Я думаю, что самое главное сейчас – это выполнение технической работы. Если весь список будет выполняться, у нас нет никаких проблем, потом идти немножко дальше и принято политическое решение.
У нас в этой части программы совсем мало времени, поэтому, если можно, Володь, короткий вопрос.
Короткий вопрос. Будут ли обнародованы, опубликованы вот эти все технические шаги, чтобы мы могли понять, что нужно сделать и одной, и другой стороне, чтобы прийти к безвизовому режиму?
Это, думаю, задача обеих сторон. Это общий документ. Если обе стороны хотят это, думаю, что да.
То есть, правильно ли я понимаю, что Еврокомиссия, Евросоюз не будут отдельно публиковать свои требования к российской стороне?
Это общий документ.
То есть, поэтому только после согласования, и эти согласования продолжают сейчас вестись, правильно? Ну что же, в общем...
Это, в общем-то, технический вопрос.
Это технический вопрос, чисто технический вопрос. Единственное, не существует автоматизм между технической работой здесь и политическим решением о снятии виз. Это очевидно.
Ну что ж, на самом деле, вот вопрос визовый оказался настолько тяжелым, что я совершенно не собирался на него тратить всю первую часть нашей программы, а мы на него ее потратили. Я думаю, что о ВТО, о правах человека, о... торговли, если успеем, мы поговорим во второй части нашей программы, которая начнется сразу после краткой сводки новостей. Не отключайтесь.
Время свободы. План на неделю.
Каждое воскресенье о том, что случится в следующие 7 дней. Информационная программа о событиях наступающей недели. Первый раз в эфире в 19 часов по московскому времени. Повтор в полночь. Слушайте «Радио Свобода».
План на неделю составляет Валентин Барышников.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 14 часов 30 минут. Коротко о главных событиях. Правозащитница и общественный деятель, вдова академика Андрея Сахарова Елена Боннер, будет похоронена на Востряковском кладбище в Москве. Там погребены ее муж, мать и брат. Елена Боннер скончалась в субботу после тяжелой болезни в Бостоне, США. Ей было 88 лет. В центре Москвы минувшей ночью снесен флигель усадьбы Шаховских, историческое здание, расположенное на Большой Никитской улице, сообщил координатор движения «Архнадзор» Рустам Рахматуллин. В Дагестане задержаны 40 участников массовой драки, в результате которой один человек получил огнестрельные ранения. Драка произошла в селе Комсомольское Кизилютовского района. О причинах конфликта не сообщается. В Грузии 4 человека погибли в результате оползня, сошедшего на автотрассу Тбилиси-Батуми на Орикутском перевале. Несколько автомобилей упали в пропасть. Дорога перекрыта поваленными деревьями. Повреждено несколько пешеходных и автомобильных мостов. Суд в Киеве назначил на 24 июня предварительное рассмотрение дела экс-премьера Украины Юлии Тимошенко, обвиняемой в превышении полномочий при подписании газовых соглашений с Россией в 2009 году. В Молдавии сегодня проводится второй тур выборов в местные органы власти. В Ливии силы Муаммара Каддафи подвергли обстрелу позиции повстанцев в западной части города Мисурата. По сообщению агентства Рейтер, погибли 4 повстанца, есть раненые. Талибы взяли на себя ответственность за взрыв на севере Афганистана, в результате которого погибли трое мирных жителей. Низложенный президент Туниса Зинель Абидин Бен Али отверг все обвинения в свой адрес, сообщил его адвокат. Это был краткий обзор новостей.
Это программа «Лицом к лицу», в которой глава отдела прессы и информации представительства Еврокомиссии в России, Евросоюза в России, Денис Данилидис, отвечает на вопросы Владимира Соловьева из газеты «Коммерсант» и Мигеля Баса из испанского агентства «Эфе». Вот к тому вопросу, который задавался в первой части мною, но не был немножко раскрыт по причине просто сложности и необходимости проговаривания всех деталей по поводу визовой темы. Мы можем сказать, что Европа отчасти боится России? Мы можем сказать о том, что после того, как энергопоставки, будучи, когда ровно тогда, когда Россия говорила, что она является гарантом энергопоставок в Европу, а энергопоставки становились под вопрос, вот Европа с тех пор не хочет поднимать жестких тем с Россией, опасаясь повторения.
Я не думаю. И честно не думаю. И думаю, что имидж России, конечно, страдал очень сильно, когда у нас была очередная газовая война. Это очевидно. Очевидно тоже в вопросах общественного мнения, что это влияло на имидж России как ненадежный поставщик газа. Мы об этом сказали, мы об этом даже предупредили даже России, но я не думаю, что это правильно сказать, что именно существует какая-то русофобия. Русофобия, наверное, частично существовала, или я не бы сказал русофобия, несколько признаков русофобии существовало после расширения в 2004 году, потом после войны.
Это случилось потому, что в Евросоюз вошли страны, которые в свое время, что называется, натерпелись от Советского Союза.
Да, потому что существуют и психологические моменты в этих отношениях, которые действительно сложные. И мы видели разный кризис между этими странами, нашими новыми членами, и Российской Федерацией. Но я думаю, что сейчас мы как раз проходим период от очень хороших отношений. Посмотрите, с Польшей, например, существует сейчас такой период возобновления нормальных контактов, и это влияет, конечно, в целом в отношении Европейского Союза с Россией, и это очень положительный фактор. Поэтому я не бы сказал, что сейчас мы живем период русофобии.
Володя Соловьев, пожалуйста.
Да, тогда у меня другой немножко вопрос, с другой оперы, да. Вот сейчас опять появилась проблема, которая, вот хотел бы поинтересоваться у вас, Денис, может ли она рассорить опять Россию и Евросоюз? Это проблема Европро. Да? Сейчас она обсуждается в рамках между Россией и США главным образом, да, но туда все равно вовлечено НАТО в это обсуждение, а в НАТО, как мы знаем, страны-члены Евросоюза. Так вот, и именно...
Более того, Володя, на секунду встряну, на прошедшей неделе представитель МИДа сказал, что он хотел бы, чтобы Евросоюз участвовал в переговорах по ПРО. И это было прямо, как бы, можно сказать, воззвание к ЕС, которое многим намекнуло на то, что, ну, все, с НАТО договориться не удается, нужно подключать какие-то другие дипломатические
да,
силы.
Да, и не случайно был наделен Рогозин дополнительными полномочиями, которые он делил Дмитрий Медведев, для ведения переговоров с политическим руководством стран Евросоюза. Так вот, поскольку Европро все-таки предполагается размещать в Европе, понятное дело, и риторика уже скатилась до такой, что российские чиновники и в Минобороны, и в МИДе говорят о возможности возобновления там, гонки вооружений, холодной войны и так далее, насколько опасно, вот, существует ли опасность того, что вот это станет опять таким яблоком раздора, и Евросоюз, и Россия начнут ссориться уже конкретно из-за этой истории?
Европейский Союз и Россия не будут ссориться, потому что это не задача Европейского Союза. Это задача НАТО, с которым, конечно, несколько стран государств-члена являются членами НАТО тоже, но другие страны не являются членами НАТО, поэтому действительно у нас есть отношения с НАТО.
Но их довольно мало.
Ну, достаточно. И в любом случае компетенции для нас самое главное. Вы знаете, как для нас вопрос компетенции очень важен. Для нескольких секторов областей мы имеем компетенции, для нескольких других мы имеем очень сложные компетенции или деляем их с другими организациями или с, или с государственными членами. Поэтому это не вопрос, против, который может быть препятствован в отношениях Европейского Союза и России. Я думаю, что в рамках НАТО существует, существует диалог с российской стороной, и мы надеемся, что этот диалог приведет к хорошим результатам.
Но не может быть так, что НАТО говорит, у нас будет своя ПРО, у вас, у России своя. Евросоюз говорит ровно так, как вы сейчас сказали, это не наша компетенция, а Россия понимает этот ответ так, что мы не хотим вмешиваться и не будем помогать вам, как европейская структура, в разговорах с НАТО. И Володя как раз спросил о том, вот это поссорить Россию и Евросоюз может или нет?
Вы знаете, в Российской Федерации отличные дипломаты, которые прекрасно знают и компетенции Европейского Союза, и НАТО. Поэтому я не думаю, что просто бессознательно будет какая-то путаница между ролями НАТО и Европейского Союза. Может, если будет такая, думаю, что будет сознательно, но так просто не будет. В этом случае будут какие-то определенные цели, но я уверен, что такого не будет.
Мигель, пожалуйста.
Да, вот до этого упомянули о русофобии. Я хотел вот что спросить. Вы никогда не чувствуете что-то похожее на евросоюзофобию, читая российские газеты и слушая российских политиков?
Я, конечно, думаю, что все присутствующие в этом зале, они делают все возможное, чтобы это не было правильно. Правильно, не русофобия, не какая-то фобия Европейского Союза. Правда? Мы делаем все возможное, чтобы это не было. Но опросы общественного мнения, слава богу, показывают, что российская публика не имеет отрицательное мнение о Европейском Союзе. Наоборот, что как раз после СНГ мы достаточно популярны. И я думаю, что это очень, очень важное достижение. И важное достижение тоже о том, что уже русская публика, российская публика знает, как отличать как раз Европейский Союз от НАТО или от Запада. Конечно, когда есть военная проблема, слово просто или страны, которые больше страдают в общественном мнении, это первый, конечно, НАТО, второй – Запад, третий может быть Европа, а Европейский Союз не очень. Но нечувствительно.
Но, тем не менее, вот это достаточно, я бы сказал, проявлено. Любовь говорит про, преувеличенно говорит про проблемы Евросоюза. Многие политики просто откровенно, что Евросоюз на грани развала и прочее, прочее, прочее. И это мы слышим из очень высоких уст.
Но, дорогой Мигель, мы это слушаем не только в России, но в наших странах тоже Европейского Союза. Поэтому мы уже, у нас есть... Так мы привыкли это слушать, мы привыкли это видеть, и мы привыкли бороться тоже и показать все достижения Европейского Союза, потому что очень, очень часто мы забываем о том, что мы достигли. Когда мы говорим, например, о миграционной политике, мы забываем, что это такое Шенген, какие достижения это свободное передвижение для наших студентов, для всех нас. И мы просто думаем о проблеме беженцев, нелегальных иммигрантов и все это. Поэтому я думаю, что вот надо всегда видеть вещи в перспективе.
Мне ответ Денниса напомнил старую шутку 80-х годов, чем похожи бабушки в штате Огайо и бабушки в городе Рязани. И те на лавке утром обсуждают этого невозможного Рейгана. Вот. Володя Соловьев, пожалуйста.
Нет, у меня, в принципе, в этой части вопросов нет. Я думал, мы уже как-то перейдем к остальным нереализованным решениям.
Переходи.
Естественно.
Есть же прекрасная программа. Прекрасная инициатива партнерства для модернизации между Европейским Союзом и Россией, которая тоже для меня, например, очень остается очень размытой и расплывчатой. Когда я спрашиваю российских чиновников, как мне пощупать или увидеть, или узнать о том, что реально сделано в рамках этой программы, они разводят руками. Вот хочу поинтересоваться у вас теперь, Денис, что мы видим с 2009 года, когда эта идея родилась, и вот на сегодняшний день 2011 год уже перевалил за вторую половину, вернее, вошел во вторую половину, да, а где партнерство? Или и где модернизация?
Нет, партнерство всегда был главным фактором нашего отношения. Сейчас то, что происходит, это что действительно в коммуникационном плане еще, наверное, не можем показать очень много конкретных результатов. Почему? Потому что это как в дорожной карте для виз. Мы должны сначала делать какие-то списки, что мы можем предложить. И сейчас мы еще разрабатываем просто ряд предложений. Существует очень много предложений. В этом саммите вы видели, что была заявлена тоже какая-то сумма, 2 миллиарда евро проектов вместе с Европейским банком реконструкции, Европейским банком инвестиций и ВЭБ, внешнеэкономным банком. Поэтому существует какое-то движение.
Как раз, кстати, Коммерсант писал об этом как о прорыве, который предполагался на саммите в Нижнем Новгороде.
Но возникает тогда просто вопрос, а на что эти деньги будут тратиться?
На совместные проекты, которые будут в разных проектах исследований. Но существует очень много чего-то, которое уже делается. В рамках, например, рамочной программы исследований есть очень много общих программ, которые, конечно, это не, как сказать, мы не можем это говорить для публики, потому что это очень-очень ограниченные программы. Это ученые знают это очень хорошо, они используют, академики наши, они знают, исследователи не знают. Есть огромное движение между нашими центрами, научными центрами, между нашими университетами. Мы это знаем. И для бизнес-партнеров начинается тоже движение очень сильное. Мы надеемся, вот то, что сказал Володя, надо больше прозрачно говорить о партнерстве и модернизации, чтобы люди действительно поняли. Я думаю, что очень скоро мы будем готовы показать конкретные примеры, что это обозначает. И еще раз, это не только о политике, это об экономике, но это тоже о политике.
Это программа «Лицом к лицу», в которой глава департамента прессы и информации представительства Евросоюза в России Денис Даниилидис отвечает на вопросы Владимира Соловьева из газеты «Коммерсант», Мигеля Баса из испанского информационного агентства «Эфа», ведет программу Данила Гальперович. Я сразу хотел поймать на слове. Партнерство для модернизации – это и о политике тоже. Если это и о политике, кстати, это было предметом долгих выяснений, когда еще только появились намеки на документ с таким названием «Партнерство для модернизации», что же все-таки Евросоюз просит от России в смысле модернизации, в смысле партнерства и так далее. Даже мои знакомые депутаты Европарламента не смогли толком узнать об этом. Что Евросоюз в политическом смысле или в смысле гражданских прав, или в смысле реформ в политической сфере просит Россию сделать в рамках этой программы?
В этом, если мы говорим о партнерстве, мы не должны думать, что будет какой-то преподаватель или ученик. Это неправильно. Поэтому мы говорим о партнерстве. Европейский Союз не просит ничего в этом случае. Российская Федерация хочет модернизировать, и мы можем помочь. В этом, на этой основе только идет речь. Я хочу просто один пример вам показать на то, что российская сторона заинтересована визами, и мы, наверное, заинтересованы модернизацией и партнерством для модернизации. Когда мой посол Фернандо Валенсуэла дал интервью пресс-конференции, до саммита, были разные вопросы об овощах, об огурцах, даже о визах.
И заметили, да, мы пока об огурцах ни слова.
Да. И единственный человек, единственный СМИ, который спросил о партнерстве и модернизации, был китайское пресс-агентство, которое заинтересован особенно о политической части партнерства и модернизации. Для очевидных причин, наверное. Но поэтому я думаю, что не даем достаточно много значения вот это партнерство. О чем, и отвечая на твой конкретный вопрос, о чем речь в этом? Один пример – коррупция. Правда? Борьба против коррупции. Но у нас достаточно много есть опыта в этом. Почему, например, мы не можем работать вместе, показать, какие примеры у нас существуют для этого, чтобы помочь тоже Российской Федерации больше активно заниматься этим вопросом. Это уже цель президента российского правительства, и в этом мы можем помочь. Об этом партнерство и модернизация. Это не какой список мер, которые мы ожидаем от Российской Федерации. Просто можем сотрудничествовать.
Мигель, пожалуйста.
Такое впечатление, то ли с каждым разом саммиты все менее подготовленные, то ли они все менее прозрачные. Все чаще говорят, что они становятся, в общем-то, наверное, ненужными, потому что, ну, вот сейчас после последнего, очень часто можно было в российской прессе встретить, что разговаривать-то, в общем-то, не о чем, если бы не возникли огурцы, о которых мы сегодня не говорим. Но суть-то в том, что, наверное,
знаем, что неформальная это не огурцы,
часть...
Это уже соя.
Да, но что неформальная часть переговоров, она, наверное, все-таки достаточно содержательна. Но, с другой стороны, может быть, недостаточно подготовительная работа к этим саммитам. Или, опять же, нам ничего не говорят про то, что действительно происходит в отношениях между Россией и Евросоюзом.
Я бы сказал наоборот, что, наверное, самая большая проблема – это что это слишком приготовленные саммиты. И настолько приготовленных, что вообще обе стороны достаточно жестко ограничивают разговоры в повестке дня. Я понимаю, что люди, наверное, ждут какие-то большие достижения, договоры, 15 договоров или 30 договоров каждый раз, когда есть какая-то двусторонняя встреча. Но давайте по-честному. Это 27-й саммит «Есть Россия». Если действительно мы должны подписать какие-то договора каждый раз, это нереально. Сначала это реально, потому что мы должны просто каким-то образом создать основы нашего отношения. Да? Но потом мы знаем друг друга. Мы уже договорились практически обо всем. Наши эксперты каждый день ведут переговоры о столько темах вообще, невероятно много тем. Уже повестка дня очень широкая. Это что обозначает? Что наши саммиты должны, наверное, быть больше не направлены на подпись каких-то договоров, а наоборот, обмен информацией, который для нас самый главный. Я думаю, что в будущее, наверное, то, что мы должны видеть в этих саммитах, это больше неформальные разговоры, обмен мнений, чем какие-то формальные достижения.
У меня вопрос, который очень часто задают на Западе критики, скажем так, тесных взаимоотношений России и Евросоюза или тесных взаимоотношений бюрократов России и Евросоюза. Это то, что Европа разменивает свои ценности на более или менее нормальные отношения с поставщиком углеводородов. Дело в том, что когда вы говорите о том, что Европа не может учить Россию, и это партнерские отношения. С другой стороны, у России есть целый ряд обязательств аж в двух организациях, где она состоит вместе с европейскими партнерами. Это ОБСЕ и Совет Европы. И Херман Ван Ромпей как раз на прошедшем саммите посоветовал России сотрудничать именно с Бюро по правам человека ОБСЕ. Он просто сказал, что ожидает этого сотрудничества. Вам не кажется, что Европа мало требует от России в смысле соблюдения прав человека? А там, кстати, рядом и коррупция есть, там рядом и вообще взаимопонимание лучше есть.
Ну, я думаю, что если сам председатель Совета Ван Ромпей в пресс-конференции перед президентом Медведевым, он сказал так четко нашу позицию по этому вопросу. Ну, не думаю, что можно критиковать как раз Европейский Союз, что не говорит о правах человека четко и смотря на, в глаза российскую сторону. Наоборот, я думаю, что у нас есть очень четкое и честное отношение в этом направлении. В многом мы согласны, но иногда у нас есть другие тоже точки зрения, и это нормально в нормальном отношении. И мы говорим, что действительно вот в этом моменте или втором моменте там расходятся наши точки зрения, и у нас волнует вот этот или другой вопрос. У нас очень открытое отношение. Но табу не должны быть просто.
Игорь, пожалуйста.
Да, но дело в том, что мне кажется, что это уже сложилась очень такая удобная и, может быть, до некоторой степени порочная система, потому что когда приезжают на двухсторонние переговоры, ну, я, по крайней мере, это вижу в случае с Испанией, министру иностранных дел уже не нужно говорить на всякие болезненные темы, как права человека, как конфликт в Грузии и так далее, потому что этим занимается Евросоюз. А Евросоюз об этом говорит, и, ну, и говорит, потому что это два раза в год, это на пресс-конференции звучит.
Попробует он не сказать.
На пресс-конференции звучит, и абсолютно и на это можно и даже и не реагировать, и ничего не делать.
Это неправда. Можно смотреть, например, в разные официальные заявления, диалог негосударственной организации ЕС-России. Тоже разные переговоры, которые ведутся в уровень как раз права человека между экспертами. Тоже в Европейском парламенте, что очень-очень часто есть какие-то слушания ситуации права человека в Российской Федерации. Но нельзя сказать, что просто это не тема, тема не волнует нас. И это в разных уровнях, но надо тоже сказать, что мы должны понять тоже, что Россия один из самых главных наших партнеров, и что мы должны всегда найти язык честности, сказать действительно, когда наши точки зрения расходятся, говорить об этом, говорить то, что нас волнует. В этом случае о честных выборах и ОБСЕ, ОДИР, это очевидно, это везде все страны-члены ОБСЕ вот, получают такие условия, но это стандартный язык, который мы используем со всеми странами. Россия не исключение.
И тем не менее, вот когда есть соглашения, которые не выполняются, когда есть нарушение соглашений, почему это вот остается вот так просто, вот как?
Почему нет громкого протеста?
Иногда бывают громкие протесты, иногда очень громкие протесты бывают.
Был же громкий протест после приговора Ходорковского.
Да.
И, пожалуйста, на год срок скостили.
Да, действительно, результат. Я хотел бы задать вопрос совсем из другой области, но скорее приуроченный к событию. На предстоящей неделе очередная сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы начинается в Страсбурге. Взаимоотношения и вообще позиции друг к другу Совета Европы и Евросоюза. Вот что вы друг для друга представляете? Ну, просто в Совете Европы-то Россия полноправный член с богатым взносом, и поэтому я думаю, что этот вопрос имеет отношение к России.
Ну, как сказать, конечно, очень любим Совет Европы, у нас есть даже общий флаг, но, честно говоря, мы украли флаг из Совета Европы.
Да, и все это знают и помнят.
Да, да, да. Думаю, что недавние события в соседней стране, наверное, сделали, чтобы люди просто узнали, что это тоже флаг не только Европейского Союза, но Совета Европы тоже. Но, еще раз, это другая организация с другими правилами. Россия полноправный член, и, конечно, там есть обязанности России в выполнении, которые отличаются от нашего двустороннего отношения. Наши двусторонние отношения – это как сосед. Россия наш сосед. Но в Совете Европы, это другое дело.
Вот кто они для Евросоюза?
Да, до Лиссабонского договора было очень сложное взаимоотношение, сложное в институционном плане, не в плане содержания, между европейскими структурами, ЕС, Европейской комиссией и Советом Европы. Но сейчас больше и больше существует взаимоотношение. Почему? Потому что список, например, основных прав, который включен в Лиссабонском договоре, но практически это список тоже Совета Европы. Была такая очень сложная ситуация у нас, потому что с основом с созданием европейского сообщества тогда мы говорили о экономической свободе, мы говорили о движении, свободном передвижении, но мы не говорили о правах человека внутри ЕС. Очевидно, что они и были, потому что каждая страна была демократическая, но не были в европейском уровне какие-то гарантии. А сейчас с Лиссабонским договором они и есть, и отношения тоже с Советом Европы стали намного больше ясны.
Ну что ж, на самом деле это хорошая, наверное, точка для передачи, потому что мы хотя бы знаем, что между ЕС и организацией, в которую Россия входит, и в которой от России довольно много требуют, надо сказать, сейчас есть какая-то большая ясность. Я благодарю Дениса Даниэлидиса за его ответ, ему не всегда было просто в этой студии. Я благодарю моих коллег Владимира Соловьева и Мигеля Басса за их вопросы. Ну, а звукорежиссер этой программы Елена Колупаева и ведущий Данила Гальперович прощаются с вами. Этот выпуск программы «Лицом к лицу» подошел к концу, но не отключайтесь. Слушайте «Свободу».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджисат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Как вам живется в России 21 века?
Знаете, живется-то мне нормально, но я думаю, я меньшинство.
С точки зрения гражданской, я живу противно и тревожно. Я чувствую, что власть меня не уважает.
Нам живется очень хорошо, счастливо, есть хорошие школы. Мне нравится то, что дороги плохие.
Пощипали цены россиянина бедняжку. Ходит, бродит россиянин, потирая ляжку. Невдомек кому намек, там карман, там кошелек, там на фигу фиг прилег, по-татарски таньга юб.
Деньги, 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 а я получаю 1900, и где мои деньги?
Говоря о России, конечно, это прежде всего русский язык и русская культура. Ничего не будет дороже сердцу в любом случае.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».